Есть ли это реальность пребывания человека в Боге? Если она есть, тогда вопрос ясен. Да, церковь это есть единство от всех людей, которые действительно пребывают в Боге. Он один Бог, и подсюда одна церковь. И вот это единство, пребывающее в Боге, и создает тот богочеловеческий организм. Это всюду мы прочтем. Богочеловеческий организм. На первом месте Бог, на втором месте человек. Вы обратите внимание, в первом определении церкви общество людей на первом месте что стоит? Человек. Так разве церковь это человеко-божеское объединение? Богочеловеческое. Лучше сказать, это есть единство Бога, пребывающее в тех людях, которые осуществляют Евангелие в своей жизни. Но это люди пребывают в видимой церкви. Вот видимая церковь – это и есть организация. Это уже организация, в которой некоторые действительно являются членами церкви, другие совсем не являются. Интересная вещь. Организация очень широка. Это очень широкое понятие. Кто является членом церкви организации, видимой церкви? Ну, каждый крещенный. Умер человек, спрашивает, крещен он или нет? Крещен, значит, можно отпевать. Крещен, член церкви. То есть мы не видим состояние души человеческой, и поэтому ориентируемся по чисто формальным признакам. На самом же деле, это видимая церковь или организация церковь. Это есть только, если хотите, та область, в которой существует реальная церковь. Церковь как богочеловеческий организм. В римско-католицизме, в конечном счете, именно в католицизме, не в римской церкви, которая изначально была православной церковью, которая была самой авторитетной церковью, первой, если будем говорить по своей авторитетности, а я говорю уже о католицизме, то есть о той церкви, которая возникла вследствие раскола, и которые существуют до сих пор, то в этой церкви сместились очень сильно многие акценты, а многие положения появились такие, которых церковь просто не знала. Что же произошло? Произошло нечто весьма драматическое и приведшее к катастрофическим последствиям. Если церковь изначала утверждала, что истина является только то, во что верили все, всегда и повсюду. Если церковь утверждала, что даже вселенские соборы и их решения действительно только тогда, когда они отвечают этой изначально существующей вере. Если даже вселенский собор принимал решение, не отвечающее этой изначальной вере, рассматривались как лжесобор, а такие случаи в истории церкви были. Особенно впечатляющий пример имел место в 754 году, когда огромнейший Вселенский собор, 600 с лишним человек, по-моему, 630 епископов, приняли решение об отвержении иконопочитания. Так вот, если даже таковой собор не принимал решение, не соответствующее изначальной вере, они не принимались эти решения. Рассматривались как лжерешения. То есть, оказывается, носителем истины было все церковное сознание. Здесь, в римо-католицизме, мы видим потрясающую, страшную вещь. Все сводится к одному человеку, к авторитету одного лица, который, наверное же, может так же ошибаться, как и все прочие. Или не может. Догмат гласит, догмат католический не может. Почему? Мы спрашиваем, почему? Вот в диалогах мы спрашиваем. Особенно я такой наивный человек, я спрашиваю, а почему? Знаете, как я, а почему, скажите? Мне отвечают, а потому, что он папа. Так я об этом и спрашиваю, почему папа не может ошибиться? Идем пер идем. Не может, потому что не может. Это что такое? Фактически, христианство поставлено этим догматом на краю катастрофы. Понимаете? Один человек, он же не Бог. И сколько вы ни называете его наместником Христа, непогрешимым, безошибочным и так далее, это же не поможет. Сколько ни подписываете себе лев, а не собака, там-то все-таки собака, а не лев. Вы видите, какое принципиальное отличие православия от римо-католицизма в этом отношении. Если мы теперь коснемся протестантизма, ситуация не менее драматическая, прямо в первом случае. Протестантизм с самого начала поставил все вопросы христианской веры и жизни, все вопросы, касающиеся понимания откровения, Священного Писания, поставил на почву субъективизма, полного субъективизма. Соля скриптура, только Писание, является критерием в понимании всех христианских истин. Вы подумайте, ведь на первый взгляд, до чего же это великолепно? Оставим все так называемые предания, мало ли кто что скажет, мало ли что наговорит. Сами святые отцы противоречили часто друг другу и спорили друг с другом. Только Писание. Вот чистый источник. Не правда ли? Это же изумительно. Ну, а если возникает вопрос в понимании Писания, что же здесь будет критерием? Ведь почему существует сейчас множество конфессий? Только по одной причине. Каждая из конфессий тем и отличается от другой. И от православия в том числе. Только одним, именно своим пониманием Писания. Своим толкованием тех самых значительных мест Писания, которые отделяют друг от друга. Этот предательский лозунг, а лучше сказать постулат, который заложен в основу всего протестантизма, соля скриптура, только Писание и отвержение вот этого опыта богопознания, хранимого в церкви, именуемого священным преданием, приводит к тому, что протестантизм, начавший в 16 столетии, тут же стал распадаться на различные ветви. Сейчас даже уже трудно и сказать, сколько их. В результате сейчас мы пришли к прямо-таки трагической ситуации. Мы как зрители, прям, да. Я говорю о протестантах в данном случае, что происходит с протестантизмом, я хочу сказать. Там полностью утеряно само понятие истины как таковой. Во Франции, например, 84% христиан, из них половина не верит в Христа как Бога. Правда, интересно же? Треть из них не верит в Евхаристию. Почему? Так извините, каждый волен верить так, как он хочет. Каждый понимает Писание так, как он хочет. Нет базы, нет основы. В чем преимущество, если хотите, выражаясь человеческим языком, православного понимания, православного подхода к вере? Мы еще, насколько можем, стремимся какую веру исповедовать? Согласимся, допустим, что Писание апостольское, Евангелие можно понимать по-разному. Где наилучшее понимание Писания апостольских? Кто лучше всего мог их понять? Ну, наверное, непосредственно их ученики. Наверное, давайте посмотрим, что они пишут. Сохранились, оказывается, очень много сохранилось. Это так называемые Писания мужей апостольские. Их много сохранилось. Вот, оказывается, где мы можем найти. Как же понимать, что здесь пишут апостолы? Может быть, чуть-чуть хуже, но почти, наверное, на том же уровне ученики этих учеников. Вы понимаете, какую линию я выстраиваю? Вот она традиция, вот оно священное предание, зафиксированное причем не в каких-то устных и потому всегда часто погрешительных при передаче слова. Нет, зафиксированных конкретно, вот в книгах, в первую очередь, имеет значение голос тех кого церковь, начиная с самого древнего времени и по сей день, на основании скрупулезного подхода, кстати, не так, как позднее, как сейчас пытаются это сделать, скрупулезного подхода, да, кто был святым, увидел, что это святой человек, что это не просто человек искренний, благочестивый, нет, нет, он был свят. Под святыми в данном случае разумелись люди, которые достигали действительного, реального богообщения, и которые уже очень часто говорили не просто свои предположения, а говорили то, что было проверено в молитвенном опыте общения с Богом. Пересечение вот этих линий многих отцов, вот этот консенсус патрум, вот это согласие отцов являлось всегда для православия самым большим авторитетом в утверждении истин своей веры. Теперь о познании. Знаете, бывает иногда, бывали, по крайней мере, золотые лихорадки. Туда очень многие люди направлялись. И авантюристы, и серьезные, может быть, люди, всякие. Но всегда они знали пределы, в которых они могут найти золото. Ведь они бежали в определенное место, а не куда-нибудь. Здесь они могут найти. В этих пределах. Мне кажется, вот этот образ, он очень хорошо может показать, что значит догматы. Что они есть? Они есть не что иное, как границы откровения людям. Границы, в которых эти границы, они могут, люди, найти понимание, познание той истины, о которой говорит этот догмат. Я что хочу сказать? Очень важную вещь. Все те догматы, которые мы исповедуем, то есть, которые написаны в книжках, которые мы можем прочитать в наших догматических курсах, не подумайте, что они есть адекватное отображение самой первой реальности духовного мира. Нет, нет, нет. Это совсем неадекватное изображение, описание, определение. Нет. Это есть не что иное, как пределы, в которых находится эта истина. Это, если хотите, векторы, указывающие, в каком направлении человек может найти истину. Именно в этом, а не в том. И не в этом. Исаак Сирин, например, пишет, что истина познается по силе жития, по силе жизни. Но что там Исаак Сирин? Посмотрите, что Евангелие говорит, во-первых. Ну, надо же действительно начинать сначала. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Бога. То есть вот эту первую реальность, первый источник, саму истину как таковую. Иоанн Десятичник, например, говорит так. Совершенство чистоты есть начало богословия. Эти мысли всюду рассыпаны. Вы видите, как они все исходят из одной и той же идеи. Все. В этом отношении нет никаких исключений. Вы посмотрите, познание догматов оказывается обусловлено не интеллектуальным напряжением, не философской подготовленностью, даже не природным талантом и мудростью, с которой рождается человек, а обусловлено совершенно другим фактором. Фактор, на который не обращается, кстати, никакого внимания ни в науке, ни в философии, ни в искусстве, ни в каких угодно областях культуры. Только еще бедное православие кричит: блаженны чистые сердцем. Что за странный гносеологический подход? Невиданный буквально и неслыханный. Русские славянофилы хотели даже построить и наметили образцы уникальнейшей, я бы сказал, системы философии, уникальнейшей в мире. На этой почве они прекрасно показали, впрочем, критику разума дали не только они. Это у них уже до них критики было достаточно. Хватит одного Канта, чтобы показать, что такое разум и его возможность в его критике чистого разума. Не говорю уж о других. разум как рассудок в постижении истин, выходящих за пределы вот этой непосредственной нашей трех-четырехмерной реальности, рассудок, оказывается, не способен. Он натыкается на предел. Но не могу же я действительно понять мир, представь, если он пятимерный. Ну не могу, потому что почему? А потому что я устроен трехмерно. Мой рассудок такой, ну не могу и все. Мне скажут пятимерный, я скажу, ну хорошо, пятимерный. Но я не знаю, что это такое. Оказывается, совершенно иной путь к постижению духовной реальности. Бог есть Дух. Дух. Это нечто совсем иное по сравнению с теми определениями, которые мы находим в области, будем говорить, рационально-эмпирического познания всех его форм. И постижение духовных реальностей возможны по принципу, который еще знали древние, дохристианские мыслители. Какой этот принцип? Подобное познается подобным. В римо-католицизме и протестантизме ситуация другая. Я помню однажды на одной встрече с католиками, вдруг один кардинал вдруг называет, выступает и называет Богоматерь соискупительницей постоянно. Я говорю, а что это значит? Объясните. Откуда это? На каком основании? Он начал извиняться. Да, это у нас, вы знаете, сейчас, да, мы понимаем, что в древности это не было. Да, но должно идти развитие, догматическое развитие. Он же затронул принципиальнейший вопрос. Жертва Христова – это уникальное явление, без которого действительно человечество не могло бы обрести потерянного рая. Или, оказывается, тут мог быть и соискупительницы. В каком бы лице они ни были. Я уверен, что этот догмат будет в римо-католицизме. Если папа объявит, все будет в порядке. Никаких проблем нет. Там познание идет по другому совсем пути. Совсем другому. Я уж не говорю о протестантизме. Здесь вопрос вообще ясен. Сама соборность, как я сказал, это есть не что иное, как принцип парламентаризма. И больше ничего. В конце концов, если церковное собрание что-то решает, то оно принимается именно так. Правда, эти решения не обязательны для всех. Этим они отличаются от парламента. То есть это даже уровень ниже, чем парламентский. Но нет там другого образа познания догмата, кроме интеллектуального напряжения, рассуждений, так называемой экзегезы и больше ничего. В конечном счете большинство голосов очень много значит. А мы прекрасно понимаем, что большинство совсем не означает, по крайней мере, далеко не всегда означает истину. Если более-менее понятно, на чем строится вера, если понятен принцип познания, то чем характеризуется жизнь в православии? Вся она исходит из идеи спасения. Этого никто не отрицает. Однако вот тут и начинаются различия. Ведь эти спасения, то значит подразумевается какая-то гибель, какая-то потеря, утрата. И хотя все конфессии понимают однозначно, что это спасение от греха, интерпретация этих вещей совершенно различна. Во всех этих трех направлениях. Православие обращает внимание на тот важный факт в истории человечества, который сопряжен с родоначальниками человеческого рода. Он заключается в том, что первые люди, обладая полнотой святости, ну, полнотой в смысле были безгрешны, да, обладая полнотой бытия, в том смысле, что они общались без каких-либо преград с Богом, то есть будучи чистыми и непорочными, тем не менее оказались в состоянии падения. То есть, оказалось интересное явление. Их состояние было падательным. Они могли пасть. Отсюда возникает величайшей важности вопрос. Если спасение заключаться будет в том, чтобы вернуться к тому же состоянию, то, извините, не повторится ли опять история, только уже в многократно помноженном виде? Задачу христианской жизни, задачу человеческой жизни православие видит в том, чтобы приобрести состояние непадательное. Непадательное. И спасение видит именно в приобретении этого состояния. Сама жертва Христа рассматривается в этом отношении в православии и совсем иначе, нежели там. Вы обратите внимание хотя бы на саму терминологию. Все термины, которые сейчас я назову, употребляются в Священном Писании. Но акценты очень ярко выражены в трех этих исповеданиях. О каких терминах идет речь? Искупление, оправдание, спасение. Католицизм весь в термине искупления. Из многочисленных, это более десятка различных терминов, которые прилагаются к тому, что совершил Иисус Христос, католицизм избрал именно искупление. Искупление, то есть выкуп. Выкуп. Протестантизм избрал другой термин. Оправдание. Православие говорит о спасении. Что подразумевается во всех трех случаях? Сама жертва Христа в католицизме обозначает не что иное, как тот именно выкуп, который дает Христос Богу Отцу за величайшее оскорбление. Здесь нагнетаются необыкновенные силы, эмоции и слова за то оскорбление, которое нанес первый человек Богу в раю, прислушанием его заповеди. Даже не видят, каким делают они Бога. Если Бог величайше оскорблен, если он всю историю, оказывается, содрогался от гнева, до тех пор, пока не насладился крестными страданиями своего сына. Какая-то жуткая концепция. И только увидел своего сына, страдающим на кресте, он, наконец, удовлетворенный, прощает вину Адама. Даже не видит этого, это какой-то кошмар. Искупление, выкуп, весь настроен на эту идею. Оправдание? Тут еще проще. Ведь протестантизм явился законно рожденным чадом католицизма. Это законно рожденные чады. Это плоть от плоти, действительно, кость от костей католицизма. Поэтому протестанты просто развили до конца идею католическую. Если в католицизме снимается вина только за грех Адама, то протестанты очень резонно заметили, почему католическое богословие унижает достоинство жертвы Христовой? Почему только за первый грех Адама? Христос принес удовлетворение за все грехи человеческие. Все! Поэтому отныне каждому верующему грех не вменяется в грех. Ура! Цель достигнута. Изумительно достигнута. Игрою мысли, игрой слов. Наконец-то можем теперь жить так, как хотим. Мы свободны от всяких обязанностей. Потому что верующему не вменяется в грех. Да, мы спасаемся не делами, говорит протестантизм, а верою и только верою. Соля фиде. Только верою. Вот основной принцип протестантизма, на котором он стоит. Вы понимаете, какие следствия из этого проистекают. Я совсем не хочу сказать, что, значит, протестанты все теперь разбойники, воры или мошенники. Ничего подобного. Это люди так, по нравственности ничуть не хуже нас. По нравственному строению. Ничуть не хуже нас. Может, почаще даже, почаще лучше даже. Особенно немцы взять, такой порядочный народ. Да, в основном. Замечу одно. Нравственность и духовность — это совсем разные вещи. В католицизме, где все поставлено на весы выкупа, была создана уже давно, и она существует поныне, это система торга. В древности, то есть не так далекие времена, зачем древности, все это было расписано по полочкам. Поэтому задача духовника была очень непростой. Надо иметь огромнейшую память, по крайней мере, хорошо разбираться в этих толстых книгах, чтобы в конце концов дать точную меру человеку, чтобы он мог удовлетворить за эти грехи божественное правосудие. В противном случае ему придется страдать в чистилище. И вот поэтому идет непрерывный вот этот суд, суд и суд. Сколько? Недаром скептики так и говорят. В католицизме все очень просто. Вы спросите, сколько стоит спасение, вам тут же ответят. Сколько оно стоит. И хотя это звучит саркастически, может, иронически, но никуда от этого не денешься. Ведь не случайно сейчас на Западе появились уже компьютерные духовники. И это нисколько не удивительно. Когда вы в компьютерную сеть закладываете свои грехи, допустим, в интернет, так, и вам компьютерный духовник точно определяет, не то что человек, а уже точно, представляете, во сколько превосходит там информация и скорость, точно определяет меру необходимого удовлетворения. И хотя мы все понимаем, что это какая-то уже ирония, но, вы посмотрите, это же естественное, закономерное, логическое следствие, к которому приводит сама эта система подобного рода воззрения на жертву Христа и на то, с чем, как связана эта жертва с конкретной личностью, с конкретным христианином. В протестантизме там исповедь, она вообще уже перестала быть таинством. Там всего два таинства, в лютеранстве два таинства, других вообще ни одного. Крещение и Евхаристия. Так что там с исповедью вообще дела обстоят гораздо проще. Она просто не нужна. Существо жертвы Христовой состоит совсем не в удовлетворении правосудия Божия. Бог это одно, правосудие это другое. Совсем не в этом внешнем оправдании человека. Меня оправдали, я каким был, таким остался. Вся суть жертвы Христовой заключается в том, что Он в себе самом исцелил вот ту природу человеческую, которую Он взял в воплощении. Исцелил в себе самом. Ведь просто приходится удивляться. Просто масса отцов один за другим пишет. В себе самом, в себе самом, в себе самом. Нет, не видит. Да, в себе самом исцеляет Он эту природу. Он действительно истинно страдал на самом деле. В результате кем он стал? Он стал действительно вторым Адамом. Ибо как от первого Адама рождаются люди и непроизвольно получают всю эту поврежденность, с которой им рождается человек, так, оказывается, появилась возможность рождения от нового Адама. А его так апостол Павел называет вторым Адамом Христа, но уже рождение какого? Произвольного, сознательного, то есть осознанного. Когда это происходит? Когда человек действительно увидит, что именно во Христе, в его Евангелии, он увидит смысл своей жизни и увидит путь достижения этого смысла. Тогда тогда, принимая крещение, он получает свою душу, семя, семечко вот, это, вот этой новой исцеленной природы. Тогда семечко. Семечко — это совсем не яблоня. Да, из семечка может вырасти яблоня, может принести плоды, и мы можем ее кушать и наслаждаться. Но это еще не яблоня, только семечко. Семечко это может прорастать и дать плоды, а может лежать и ничего не дать. Как талант, зарытый в землю. И тогда крещенный ничем не отличается от некрещенного. То есть отличается только тем, что он зарывает талант в землю, попирает это сокровище. Только этим. Так вот, православие утверждает, что смысл жертвы Христовой в исцелении человеческой природы. Отсюда и задача человека, каждого христианина, заключается не в получении удовлетворения, не в удовлетворении правосудия Божия, не в получении оправдания от Бога, а в исцелении человеческой души и тела, в исцелении от чего? От страстей, которые мучают человека. Когда это происходит и на каком пути? Что является самым главным по православной жизни? На что направлена вся аскеза, все подвижничество, вся христианская жизнь? Первое и главное, что нужно, когда человек болен? Первое и главное. Во-первых, увидеть болезнь и определить, что это за болезнь. Пока он не видит болезни и не чувствует себя больным, все, беда продолжается. Болезнь развивается. И если слишком поздно увидит человек, так и говорят, увы, все уже потеряно. Поэтому задача человеческой жизни, с православной точки зрения, задача человеческой жизни заключается в чем? В том, чтобы увидеть себя и познать себя. Познать себя. Под познанием себя, разумеется, не что иное, как познание того, что скрыто в нас, вот того дурного, болезненного, греховного, или то, что иногда называют одним словом греха. Вот в чем вся суть. Все подвижники, все величайшие подвижники, все, вся суть аскезы, вся сводилась к первой и главнейшей задаче – увидеть себя на самом деле, кто я есть. Ведь настоящий момент – это парадокс. Но это факт. Мы ходим в розовых очках. Это факт, бесспорный. Мы крайне обижаемся, когда нам указывают даже на наши реальные недостатки. Мы оскорбляемся, если нам укажут на них посерьезнее. Мы не видим. Мы видим только кое-что. На самом деле ситуация трагическая. Мы хороши до тех пор, пока нас никто не трогает. Стоит нас тронуть, все, мы видим, что в нас. Вот бы надо благодарить людей. Я и не знал, что у меня здесь в печенке или в селезенке уже болезнь. Меня ткнули, и я узнал. Да спасибо тебе большое, что наконец-то обнаружил мою болезнь. А мы что вместо этого? Ах ты такой сякой, у тебя у самого селезенка. Точно наоборот делаем. Подумайте. Вся христианская аскеза, все заключается, это первое и главное, вся она заключается вот нахождение, увидение себя на самом деле, какой я есть. Вот эта задача. Каким образом она достигается? Как разрешается эта величайшая важность и задача? Процитирую вам изумительные слова одного из святых, великих святых православной церкви, Симеона Нового Богослова. Он дает рецепт. Дает возможность, указывает путь, на котором возможно это. Цитирую. Он говорит, тщательное исполнение заповедей Христовых научает, нет, я сразу переведу на русский язык, открывает человеку его немощи, его страсти. Открывает человеку его страсти, тщательное исполнение заповеди. Я попробую прокомментировать. Кто-нибудь, ну, я думаю, кто-нибудь, может, это делал. Но мне кажется, это очень редко кто делает. Очень редко. В 20 веке, наверное, уже исключений мало. Кто-нибудь хотя бы попытался, дал себе слово, что вот завтра, вот как я проснусь, так до самого вечера я постараюсь жить, буду жить так, как говорит Евангелие. Так и только так. Если бы человек хотя бы один день, я думаю, даже меньше, часочек, другой, попытался это сделать, сразу бы он увидел в себе нечто такое, о чем даже никогда и не подразумевал. Я такой прекрасный человек, оказывается, на самом деле, как параличный, как бессильный, как ничего не могущий, только сказал, не буду осуждать, тут же осудил. Тут же. Только сказал о воздержании, тут же объелся. Один день. Ну, проведи себе. Один день. Что стоит? Попробуй, и тогда увидишь. Это изумительный, я вам скажу, рецепт. Эту фразу просто нужно было бы, я не знаю, всюду ее на граните выбить, да, золотом, тиснением. Тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его, он говорит, немощи. Он мягко выражается, как немощи. На этом пути человек приобретает то душевное состояние, которое является состоянием трезвым, здравым, я бы сказал. В христианстве оно именуется другим словом, которое для мирских людей часто является шокирующим. Оно называется смирением. Когда увидишь, что на каждом шагу спотыкаешься и падаешь в грязную лужу, то трудно нос задрать кверху. Когда увидишь себя таковым, то из этого проистекают вещи не менее серьезные и в отношении нашим к другим людям. Я не могу осуждать слепого, будучи сам слеп, хромого, будучи сам хромым. Не могу. Я только сытый голодному не товарищ, а голодный сочувствует голодному. Я совершенно другим отношением буду совершенно иным взглядом буду смотреть на всех других людей. Какое там осуждение? Да мне стыдно будет осуждать. Как я могу осудить, когда я сам такой? Из этого состояния смирения рождается что? Нормальное, здоровое чувство по отношению ко всем другим людям. То есть, оно является тем началом, из которого рождается величайшее свойство, качество души человеческой, которое дает радость и самому человеку, и всем его окружающим, начинает, как из семечка, рождаться то, что именуется словом «любовь».